У меня сейчас будет показательный урок на тему «Держи, что имеешь». Я бы хотела перед тем, как начать, немножко попросить вас отвлечься от своей преподавательской деятельности и побыть учениками. И сейчас, когда я буду с вами беседовать, представьте, что вы подростки, что вам 14-15 лет, и попытайтесь быть максимально открытыми и как-то выражать свое мнение, чтобы не только, как говорила сестра Лариса, говорил учитель, но и, собственно говоря, от вас тоже была какая-то реакция. Итак, посмотрите, пожалуйста, на эти пять картин. Друзья, активнее, кто может назвать пять личностей, которые здесь изображены? Назвать все, кто это? Итак, первая картинка, кто может назвать, кто это? Тутанхамон. Давайте только мы не будем с вами кричать, как в воскресной школе, а кто знает, тот будет что делать? Поднимать руку. Хорошо, вторая картинка, кто это? Там знает брат Леонид, пожалуйста. Кто это? Как зовут ее? Дима знает? Елизавета вторая, она в данный момент сейчас еще правит. Третья картинка это? Ну-ну-ну. Брат Валера знает? Иван Грозный. Дальше картинка, там два человека, вот девушка, которая тут девушка и молодой человек, хотя не совсем понятно, кто девушка, как ее зовут. Английскую историю навряд ли кто-то учил. Так, это королева Мария Стюарт, которую прозвали еще Кровавая Мэри. А последняя картинка это? На шапку смотрим, что там интересного. Ну, кто сказал? Хорошо. Итак, что же общего между этими всеми пятерыми людьми? Я хочу увидеть руку. Пожалуйста. Да, это люди, которые занимали правящую позицию, но кроме того, это все люди, которые стали правителями в молодом возрасте. Тутанхамон стал фараоном, когда ему было 9 лет, Елизавета II 25, Иван Грозный 3 года, Мария Стюарт стала королевой от рождения, то есть на 6-й день, когда она родилась, умер ее отец, и она была объявлена королевой Англии в 6-дневном возрасте. И Владимир Мономах – это 20 лет. И как мы узнали, вот Диана тут, кто-то из братьев говорил, что они все были главами государств. По какому такому принципу вы их смогли опознать? Ну, сестры? Корона есть на голове. Чудесно. Нет, пожалуйста, еще не надо. Итак, у них у всех есть корона. И как вы думаете, легко ли быть обладателем этой короны? Вот представим, что у меня на голове есть корона. Легко ли мне ее носить или нет? Ну, у кого какие мысли? Смотря какая корона. Вот Толя нам уже сделал подсказку. Значит, здесь есть три короны известных, которые сейчас хранятся в музеях. Первая – это большая императорская корона. Весит она килограмм и 900 грамм, почти 2 килограмма. Императорская корона Елизаветы II весит 3 килограмма. Корона Врацлава весит 2,5 килограмма. Это польский правитель. Значит, первый момент. Мы с вами, я хочу выделить 5 моментов. Легко ли нам или как вообще? Хорошо это или плохо быть обладателем короны? Первый момент мы уже отметили. Ее носить тяжело. Второй момент. Вот представьте, я сейчас стою в короне. Видно это вам или нет? Ну, если бы она у меня была. Было бы видно, да? То есть все видят человека, который в короне, правильно? Третий момент какой? Вот представляете, есть Иван Грозный. Ну, его там уже, к сожалению, нет на картинке. Ему там 9 лет или там 15 лет. И он обладатель короны. Как относится к нему вокруг?
Завидуешь.
Брат Саша говорит очень четкую мысль, да? То есть большинство людей хотят этот пост занять, и ему очень сильно завидуют. Третий момент. Вот представьте, я, ну, царевна, да? Как я должна себя вести? На меня постоянно смотрят множество людей. Ответственно и постоянно нужно, ну, так скажем, держать марку, правильно? Друзья, ну или нет? Правильно, конечно. Еще какой момент? Есть люди, которым это не особо нравится, правильно? То есть даже вот если мы смотрим с вами в историю Израильского царства, то видим, там были постоянно люди, которые свергали друг друга. Там люди в Израильском царстве некоторые правили один день, потому что их тут же убивали. То есть 5 моментов. Что Библия называет венцом для нас? У кого-нибудь есть? Не, подсказку не давать. У кого-нибудь есть предположение? Что для нас сейчас является таким венцом? Его трудно носить, его все видят. Есть кому это не нравится, с ним надо держать марку. Что это? Я не слышу ответов. Что это? Кто-то говорит, только тихо очень. Праведность. Еще у кого какие мысли? Ну, давайте нам подсказку тогда из Библии. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей». Итак, Библия называет этим венцом наше с вами христианское воспитание. Большинство из нас выросли в христианских семьях, родились, и то, таким образом Бог дает нам определенный венец, с которым тоже иногда нам очень трудно ходить, правильно? И некоторые, кто родился в христианских семьях, иногда даже жалеют об этом, думают, ну вот мне вот это запрещают, почему вот так вот в моей жизни происходит, почему вот так вот, почему у меня нет свободы? Но Библия говорит на самом деле, что это привилегия великая, это Бог нам дал такое благословение, что мы родились в этих семьях. И когда к вам подходят такие мысли, что вы жалеете, что вы родились в христианских семьях, вспомните некоторые факты, о которых я хочу вам рассказать. Дальше, пожалуйста. Итак, в России на статистику я брала за 2011 год, 748 тысяч детей – это сирот. Сравнивать, столько населения у нас сейчас проживает в городе Краснодаре. Представляете, весь город – это столько сирот по России, детей, у которых нет мамы, нет папы. 105 тысяч детей воспитываются в детских домах, 68 тысяч детей находятся под опекой. И 7 миллионов детей воспитываются в неполных семьях, то есть это где нет папы чаще всего. Столько составляет население Лондона или даже целой страны Болгарии. Представляете, насколько повезло нам с вами, что у нас есть и мама, и есть и папа. За это надо очень сильно благодарить Бога. Но и в некоторых стабильных семьях, полных, ситуация не настолько хорошая. Как вы думаете, что здесь я зашифровала? Друзья, ну активнее, у кого какие предположения, что здесь имеется в виду? Пожалуйста. Общение родителей с детьми. Итак, мама проводит в среднем с ребенком 60 чего? Минут или 1 час. А папа проводит с ребенком 5 минут. Если мама и папа работают, то в среднем вместе они проводят с ребенком 19 минут. И еще 16 минут они проводят с ребенком и с чем-то другим. С магазином, например, или с компьютером. То есть мама и делает покупки, и ребенок рядом с ней. А что такое 23,5? Это если и мама, и папа вместе работают, то ребенок предоставлен себе 23,5 часа в сутки. Представляете, да, хорошо ли расти в такой семье или нет? Подумайте, да, об этом. И подумайте, в какой семье растете вы. Ребенок формируется в основном до 5 лет, складывается 60% его характера. И вот посмотрите, очень интересная фраза. Если ребенок слышит вражду, он научится осуждению и злобе. Если слышит насмешки, станет застенчив. Если ребенка ругают, станет жить с чувством вины. Если ребенок видит терпение и прощение, он научится терпеть и прощать. Если ребенка хвалят, он вырастет благодарным и уверенным в себе. Если к нему справедливы, познает правосудие. А если его любят, он познает любовь. Подумайте, что вы познаете в вашей семье, и поблагодарите Бога еще раз, что за то отношение, которое ваших родителей имеется к вам. Следующий момент. Все знают аббревиатуру ДВР или нет? Пояснить нужно? Это слово часто используется в таком немножко негативном формате, да, дети верующих родителей. И в Библии есть на самом деле очень много таких примеров. Вот давайте посмотрим, были они положительные или были они отрицательные. У кого первый номер? Дети верующих родителей один. Диан, встань, пожалуйста, читай вслух громко. Второй номер у кого был? Пожалуйста, Алин.
Воспитывался в царском дворце, в традициях и обычаях языческого народа. Получил прекрасное образование, но предпочел страдания и тяготи жизни с Божьим народом. Выполнил сложную миссию, руководство 3 миллионов толпы людей. Это Моисей.
Хорошо. Третий номер у кого? Вер, пожалуйста.
О нем мать молилась еще до рождения, но воспитывался он не в родительском доме. Под его руководством Израиль сплотился в единую нацию, готовый противостоять врагам. Был пророком и имел очень близкие отношения с Богом.
Верно, кто это? Самуил. Хорошо, четвертый номер. Четвертый, Наташа, пожалуйста.
Многочисленные постройки налаживали связи с другими странами. Сам царь прославился не только своей
войну. С дипломатическими способностями и бесчетным богатством. Ну и необычным богатством.
Хорошо. Следующий номер. Настя, пожалуйста.
Первый правитель Объединенного Израильского царства. Ему принадлежит заслуга завоевания Иерусалима и переноса столицы именно туда. Имел очень близкие отношения с Богом. Множество фактов через него было представлено всем. Кто это? Давид.
Давид. Шестой у кого последний?
Занимал руководящую должность, спас от гибели целый народ, прошагал десятки километров по пустыне, имел большое любящее сердце. Вообще еще было Моисея Толстонкой.
А можно еще раз прочитать? Давайте немножко попробуем повнимательнее послушать.
Занимал руководящую должность, спас от гибели целый народ, прошагал десятки километров по пустыне, имел большое любящее сердце.
На кого еще похоже? На Иосифа, да? Иосиф все-таки занимал, был вторым, да, после фараона. Вот теперь посмотрите, вот эти все люди, Даниил, Моисей, Самуил, Соломон, Давид, Иосиф, были детьми верующих родителей. Посмотрите, кто из них вырос. Это люди, которые на самом деле очень большую роль сыграли не только в истории израильского народа, но и составляют огромный пример для нас мужества и веры. Дорогие друзья, в ваших тетрадках зарисовать график жизни Иосифа вместе со мной. Значит, это у нас получается... Верхняя ось, вертикальная, она будет иметь 10 делений, от единички до 10. А здесь у нас будет 7. Значит, вот это у нас шкала трудности. Представьте себе, что у нас мы можем все наши трудности, которые встречаем в нашей жизни, проградировать от единички до десяти. То есть единичка – это самое легкое испытание, которое приходит в жизнь. Десятка – это самое сложное испытание. То есть самое сложное из того, что может быть. И сейчас будем смотреть с вами. Значит, у Иосифа в жизни, ну, я так взяла, примерно 7 этапов. То есть 7 трудностей, с которыми Иосиф встречался в жизни. Посмотрим, насколько трудно ему было проходить через эти трудности. И еще один момент. Значит, Иосиф ушел из родительского дома, ну, так скажем, его продали, да, когда ему было 17 лет. То есть все наставление родителей он смог получить до 17-летнего возраста. Ему говорил папа, наставлял его, как вести себя. И теперь, когда мы будем с вами читать места из Библии, попробуйте подумать, легко ли было Иосифу сохранять верность родительским наставлениям? То есть легко ли ему было поступать так, как научил его папа когда-то давно, когда он жил вместе с папой? Сейчас мы будем строить график. То есть я примерно начну, а вы строите каждый свой. Потому что, ну, как бы понимание трудности у нас у каждого свое. То есть если, например, первая ситуация, Иосиф там 3 балла трудность у него, да, не очень сложная. Мы строим где-то, вот первая трудность, да, 3 балла. Потом, например, вторая 5 баллов и так далее. И вы выстраиваете себе график. Задание понятно? Или нет, друзья? Понятно. Попробуем читать места. Первое место у кого? История жизни Иосифа, место 1. Кому досталось? Дим, пожалуйста.
И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно.
Что это за испытание, Дим? Как ты можешь сказать одним словом? Ненависть, ненависть братьев. Я сокращаю до 2 букв, Н и Б. Каждый поставьте себе, пожалуйста, в тетрадочке, сколько вы считаете трудность, по шкале трудности, сколько баллов у этого испытания. Хорошо, второе место у кого? История жизни Иосифа 2. Денис, пожалуйста.
И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа из мадианов за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет.
Это что за испытание? Ну, предательство или продажа, да? То есть они его прям продали. Продажа братьев. Или предательство братьев. И вы отмечаете, насколько это сложно. Третье место, пожалуйста.
И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина.
Это что за этап? А Сережа так думает сразу, что тут может быть плохого в этом стихе, да? На самом деле, ну как бы, спасибо. Я так думаю, что успех, ну, Я вообще имела в виду, что именно успех. Успех иногда это тоже трудность. Знаете почему? Если у меня все хорошо складывается, и за мной никто не наблюдает, есть такое искушение, например, как положить что-то себе в карман. Или нету? Есть? Где-то, ну, неправильно что-то сказать, обмануть, где-то халатно поступить. То есть это тоже, собственно говоря, достаточно серьезное испытание, может быть. Хорошо, вы поставили себе баллы. Четвертый, пожалуйста, у кого? Галя, громко.
Когда господин его услышал все слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом.
Галь, что за испытание? Хорошо, клевета и лжесвидетельство. То есть на него наговорили то, что не было на самом деле. Сложно ли вам это переживать, да, когда на вас наговаривают? И сложно ли вам быть верующим в этой ситуации, быть христианином? Пятое место.
«И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице».
Угу. Темница, тюрьма. Причем сколько Иосиф сидел в тюрьме, кто-нибудь знает? 25 лет? 20 лет. Но вообще в Библии написано, что когда его продали, ему было 17, а когда фараон его поставил вторым, то ему было сколько? 30, да? Ну, может быть, какое-то время оттуда он жил в доме Потифара, мы не знаем. Но есть некоторые исследователи, которые говорят, что около 10 лет он там сидел. Представляете, да, насколько ему было сложно? Шестое место, пожалуйста, у кого? Читай, Саш.
«Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. И не вспомнил главный виночерпий, а бросите, но забыл его.
Несбывшиеся надежды». Угу. Ну, напишем, как Саша сказал, несбывшиеся надежды. Можно написать халатность, да? Человека, который пообещал, не выполнил человек. Вам пообещал и не выполнил то, что пообещал. И второе, последнее, пожалуйста, место, седьмое.
«Ты будешь на дом мой, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя».
Это что? Власть. Власть. Итак, постройте, пожалуйста, свой график. Ну, я ориентировочно его как-нибудь вот так нарисую там. И проведите черту по нижней границе. То есть у меня самая низкая точка – это тройка. Ниже нет ничего. Вы проведите черту, посмотрите, что у вас самое было, самое легкое испытание, в сколько баллов вы его оценили. Ну, пожалуйста, кто рисовал, скажите. В сколько оценили? Ань, сколько у тебя? Самое легкое испытание в сколько оценено?
В 4.
В 4. Настя рисовала?
Мне в 5.
В 5. Хорошо. Диану?
В 3.
В 3 балла. А из братьев кто-нибудь рисовал? Нет, никто не рисовал. Дима, ты рисовал? В 4. Хорошо. Вот подумайте теперь, сложно ли было Иосифу даже в 4 балла испытание принести, а другие-то у него были сложнее, да? И теперь очень интересное место, хочу его зачитать вам сама. Можете записать, это Бытие, 48 глава, 5 стих. «Сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои». Это 48.5 Бытие. Вот как вы думаете, почему Иаков назвал двоих сыновей Иосифа своими детьми? То есть потом, когда мы с вами находим перечисление колен, мы находим колено Манассии, колено Ефрема. Почему так случилось? Так колено Рувимова-то есть. Колено из этого не вычеркнуто никак. Почему он называет Манассию и Ефрема своими детьми, когда он видит их первый раз? Так а он же говорит, что они будут мои, как Симеон и Леви. Или кто там, как Рувим и Симеон. Ну, Слав? Ну, то, о чем я хотела вам сказать. Представляете, Иосиф до 17 лет жил дома. Потом попал в вот эту печку, грубо говоря, да? То есть он там вот в этих всех обстоятельствах сложных находился 17 лет. Потом приходит его папа, и он видит в этих детей не египтян, а евреев. Хотя они родились в Египте, у них была мама египтянка. То есть он увидел в них то воспитание, которое он 13 лет назад вложил в своего сына Иосифа. Понимаете, про что я говорю? Он видел в них евреев. То есть он увидел, что Иосиф воспитал их точно так же, как он был воспитан, когда он был маленький. А Иосиф сам, пройдя вот это все, он понял, что воспитание папы, оно работает. Оно не просто так. Что оно помогло ему пройти через все вот эти вот трудности и выйти как золото на самом деле. И именно поэтому он воспитывал и вкладывал это в собственных детей. Вообще говорят, в миру есть такая поговорка, что родители не выбирают. Не знаю, к счастью или не к счастью, мы своих родителей не выбираем. Но нам с вами, я думаю, как детям верующих родителей, очень сильно повезло. Как вы думаете, почему? Если кому-то повезло с родителями, то можно сказать, почему повезло. Ну? Тут вообще есть дети верующих родителей или нет? Есть? Ну, пожалуйста. Еще у кого какие мысли? Анфиса, ну давай тебя послушаем, ты у нас ребенок верующих родителей. Как ты думаешь, тебе повезло или нет? Хорошо. Слава Богу. Наташа там хотела еще что-то сказать. Наташа тоже ребенок верующих родителей. Что-то, наверное, не считает, что повезло. Наташа, ну давай уже скажи что-нибудь. Слава Богу. И я не так давно нашла высказывание одного человека, который несет служение пастора, хотелось бы мне прочитать. «Если говорить обо мне, то никто не может сказать в мой адрес «из болота к Богу». Я там не был и, честно говоря, даже близко никогда не подходил. Но то, что я избежал болота, это не моя заслуга. Я уверен, что именно молитвы моей матери не дали мне сбиться с пути. Молитва – лучший способ привить вашему сыну или дочери христианские ценности. Я думаю, что каждый из нас, кто вырос в христианской семье, он может поблагодарить Бога, что мы никогда не были в этом болоте, что мы не познали всю эту грязь, которую мир предлагает, да? И свою юность, наши чистые сердца мы сразу посвятили их Богу. И Библия говорит о том, что не знать глубин сатанинских – это огромный плюс. Помните, в Откровении есть такое место, что «не наложу на тебя иного бремени», как только держаться того, что ты имеешь. То есть человек, который не познал вот этого, как вот этот служитель говорит, болото, да, то его задача прежде всего сохранить то, что мы получили от наших верующих родителей. В Библии еще есть такое место о том, что дети от Господа – это что? Награда. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас проанализировал, насколько он является этой наградой от Господа. Где наша награда? Итак, значит, награда имеет, ну это я так приблизительно подумала, что же за свойства есть у этой награды. Я всегда стараюсь им помогать, в смысле родителям. Я всегда их понимаю, всегда за них молюсь, стараюсь их не раздражать и стараюсь радовать их моими успехами в школе. Подумайте, насколько же вы являетесь такой наградой для ваших родителей. Но говорят еще о том, что каждая медаль имеет свою что? Обратную сторону. Ее тоже, пожалуйста, нам покажите. Я часто поступаю по-своему. Я могу повысить голос на родителей. Мне приходится повторять по нескольку раз, чтобы я сделал то, что нужно. Я не люблю делать работу по дому. Я мог бы учиться лучше, но этого не делаю. Подумайте еще и о том, насколько вы являетесь обратной стороной медали для ваших родителей. И в следующий раз, когда у вас возникнет искушение сделать что-нибудь из того, что написано здесь, подумайте о том, насколько наши родители вообще рады, что мы у них есть, да? И что наша с вами задача – это все-таки быть наградой, а не быть обратной стороной медали. Правильно? А, друзья? Ну и стих, который бы я хотела, чтобы вы сегодня запомнили из этого открытого урока. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А венец для нас с вами — это что? Мы вначале читали стих из притчи. Что такое венец? Наставление родителей, да. Ну все, у меня все.